Áno, druhá kniha Paralipomenon, 27. Здесь насчет цар Иофам. Интересно, здесь книг, вот мы читаем постоянно по поводу этих разных царей и оценка Божья. Тот человек, Бог все как-то смотрел по-другому. Вот, тот хорошего заметил, тот плохого заметил. И это, в принципе, как Бог смотрит на каждого. Вот. Он сравнивает между людьми, он понимает все. Интересно, кстати, что вот в первом стихе написано, 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Значит, он умер, когда ему 41. Вот. Но тот 41, это несколько раз встречаем. Вот, что какой-то царь начинал царствовать на 41, или какой-то царь царствовал вот 41 лет, год. И у меня три раза, я заметил по всему вот этих книг царствий Паралипоменон, где тот срок, 41 лет, встречается. И вопросы, почему, я не знаю, почему, но могу сказать так, что Бог как-то действует с нами по плану. Его план действия, допустим, со мной как-то похоже вот, на его план действия с кем-то вот в Библии или с тобой, например. И основание нашего общения с друг другом – это в том, что Бог как-то действует в наших жизнях, как-то по плану. И есть какой-то знак, есть какое-то доказательство, что вот Он со мной работает так, как похоже, как Он работал с тобой или с кем-то вот в Библии. Чтобы человек понимает, что я не один, что есть тот Бог, у кого есть такое, мастер-план, который вот действует согласно тот план. И видите, как, ну, допустим, у Бога, наверное, тот цифра 41 имел какое-то значение. Это, наверное, мы не будем понять в той жизни, когда в Царстве Божьем, наверное, будем понять. Написано в втором стихе, делал он угодное в очах Господних. И я предлагал, что когда написано в очах Господних, это говорится об ангелах, потому что Бог мог бы все моментально знать обо всем, но Он предпочитает всегда действовать через какой-то механизм. Вот. Мы здесь собрались, скажем, 50-60 человек в этом зале, а есть тогда наш ангел-хранитель здесь. Тот зал фактически полный с ангелами, хотя мы этих не видим. Если только мы видели бы, вау, что вот это полный ангелами. Конечно, наше поведение, наши разговоры было бы, я считаю, вроде по-другому. Когда у нас какие-то экстренные ситуации, моментально этих ангелов сообщают Богу на небесах. И тоже, когда крещаем, они тоже сообщают. И тот человек, написано, делал угодное в очах Господних, как делал Озия, отец его, а только он не входил в храм Господень. И народ продолжал еще грешить. Но его отец Озия не совсем то делал. К концу его жизни он шел в храме и хотел претендовать на священство. Из-за этого он умер. А здесь написано, что его сын Иоафам делал угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, отец его. Только он не выходил в храм Господень. Значит, что вот тот Озия, здесь написано, что он делал угодное в очах Господних. Несмотря на то, что когда он умер, как сказать, в грехе. Надо сравнивать, конечно, то, что написано в Езехииле, где написано, что хоть человек очень хорошо жил свою жизнь, и до конца, на конце жизни он ушел бы от Бога, это как-то тогда весь жизнь не считается вот, перед Богом. Ну и тоже можно понять так, что Бог смотрит на общее вот, положение человека. Если он умер в грехе, это не обязательно значит, что он не будет спасен. Потому что здесь Озия, он умер в грехе. Он шел в храме Господень, он не священник, претендовал на священство и умер из-за этого. конце концов. Ну, я считаю тогда, что это говорит кое-что по поводу самоубийства. Или, если, например, человек вообще неплохой, ну, при пьянке, например, он умирает. Вот из-за глупостей, которые он совершил при пьянке. Спасен ли он будет или нет? Ну, мы не знаем, конечно, мы не являемся судья. Но я считаю, что это нельзя сказать, что ни на коем случае. Нет, это нельзя так сказать. Потому что здесь написано, что Озия – дело угодное в очах Господних. Бог смотрит на общее положение человека. Он понимает, что мы из праха. Вернемся туда, в прахе. Он понимает, что человек слаб. Если человек умирает во время своей слабости, ну, не могу сказать, что он не спасен. Вот из таких примеров здесь. Это не оправдание. Далеко, это не оправдание, что ну, давай делай как угодно. Нет. Нет. Мы хотим Господу служить. Но это нельзя сказать, что из-за того, что человек как-то упал, что поэтому Бог сразу моментально как-то отошел бы от него. Нет. Когда Езехиил писал, что если человек верил в Бога весь жизнь и потом отошел к идолами, то такой человек тогда умирает в своем грехе. Да, это так. Если человек сознательно решает, что все, Бог, я не хочу дальше с тобой, Иисус, я тебя отвергаю, все. Ну да, он сам решил. А если человек любит Иисуса в сердце, ну, упал, ну, временно. Я думаю, что это по-другому. Итак, он был верующим, а народ продолжал еще грешить. Иоафан жил во время Исаия, пророк Исаия. Пророчество Исаия начинается так, что вот он пророчествовал во время Иоафана. И он сильно критиковал народ и лидерство вот, страны. Но здесь написано, что тут... Сам царь Иоафан делал угодное в очах Господних. Получается тогда, что это был бы довольно одинокий духовный путь для него, когда его кабинет, можно сказать, все его министерии и князи и так далее были не духовные, так как Исаия сказал, когда весь народ тоже был грешный, а он сам держал. И это очень сложно держаться, когда даже посреди народ Божий все другие отошли вот, от Бога. Нам надо делать, как я вчера сказал, нам надо вот принять тот призыв к индивидуализму. Я сказал бы, что христианство – это призыв к радикальному индивидуализму. Делать то, что угодно в очах Господних, не делая согласно другими. Когда он начинал воцариться, в 3 стихе он построил верхние ворота дома Господня. И города построил на горе Иудейской, в 4 стихе. И в лесах построил дворцы. Это именно то, что его отец Озия делал, когда он начинал воцарствовать. Он повторил именно то, что его отец делал. Его отец начинал вот такое программу строительства, сразу когда он сел на престоле. И я считаю, что вот он тоже это как-то повторил. Пятым, он воевал с царем Аммонитян и одолел их. И дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра. Опять, это именно то, что его отец Озий делал. Он тоже воевал с аммонитянами и тоже взял от них какой-то налог серебра и так далее. Значит, тот Иоафан повторил то, что его отец делал. Отец воевал с этими аммонитянами, он тоже самое делал. Отец его любил строить вот, в городах, он это делал. И опять вникает вот вопрос, если мы просто будем служить Богу из-за того, что это как-то мы выросли, И опять, это для меня не совсем положительно, это не совсем позитив по поводу тот Иофан. Он делал то, что его отец делал. И это то, что вообще получается в обществе, что каждый человек делает согласно вот то, что его предков и отцы делали. Если они христианин, то он и тоже. Если они мусульманин, он и тоже. Вот. Если они христианин, но не очень серьезный, он и тоже христианин, а не очень серьезный. И опять я хочу из 2 Коринфянам 5.17 прочитать, потому что это очень большой призыв к нам. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И как мы сможем становиться во Христе? Через того, что мы принимаем крещение во Христе. Итак, кто во Христе? Те, которые на самом деле заново родились. Тот новая тварь. Древнее прошло. Теперь все новое. И к Римлянам 6 главу по поводу крещения. Тот отрывок, который мы прочитаем во время крещения. Написано, что после крещения мы будем ходить в обновленные жизни. Обновленная жизнь. Значит, что наша жизнь обновится постоянно. И если мы это позволяем. Значит, что это не вопрос, кто наш отец. Кто, ну, кто у нас был в заднем плане. Откуда нам. Из какого культура. Из какого семьи. Из какого генетический. Вот. Это не важно. Потому что Бог хочет творить кое-что индивидуально и личное для себя. И это важно. Это очень важно. Потому что Бог очень сильно оценивает индивидуал, личность вот, человека. Что Он будет дать нам кое-что абсолютно уникальное в Царстве Божьем. Когда Иисус придет, и мы будем начинать жить вечно в Царстве Божьем, мы не будем как роботом. Мы не будем вот просто так вот существовать. Это не существование, это жизнь на самом деле. И Он будет дать нам кое-что уникально, индивидуально. Иисус сказал, что Он будет писать на каждом уникальное имя, которое только мы знаем. Мы с Иисусом знаем. Имя означает характер, личность. Значит, у нас будут кое-что абсолютно уникально. Какая-то уникальная роль, какое-то уникальное вот дело делать в Царстве Божьем. Какое-то совсем уникальное наследствие в Царстве Божьем. Так как в Израиле Бог, по идее, хотел дать каждому его удел, личный удел в эту землю. Итак, мы не будем спасены как масса. В этом плане, что, ой, ладно, все верующих, ладно, давайте, вот, вечной жизни, вот, располагайтесь и так далее. Нет, это более лично, потому что каждый человек уникально, правда? У нас все уникально, генетический код, у всех есть уникальные жизнеопыты, и поэтому уникальный характер, и уникальная личность. Поэтому у нас есть призыв здесь к личному отмещению с Богом. Так, в шестом, так силен был Иофан, потому что устроял пути свои пред лицом Господа, Бога своего. Он устроял пути свои пред лицом Господа. То есть он понял, что мы живем перед лицом Господа, хотя он не видно, хотя мы ему не видим. Вот. Нам надо жить, зная, что мы живем в Его присутствии. Это очень важно. Мы говорим, что вот да, я не атеист, я верю, что Бог есть. Хорошо, а если Бог есть, тогда Он Бог всемогущий. Он знает все обо всем. Он знает положение сердца, Он знает каждый мысль, который даже есть в уме каждого человека. И поскольку мы это сможем чувствовать, что я как-то наг и голый перед Богом, и я не могу ничего не спрятаться, не могу скрывать ничего. Ну, это хорошо. И кажется, что этот царь Иоафам созрелся к этому. Он устроил пути свои пред лицом Господа. Конечно, никто не может смотреть на лицо Богу. Даже Моисей, Бог это не разрешал. Но все равно мы сможем жить, зная Его присутствие. Если только мы могли бы хоть моментально видеть этих ангелов, мы поняли бы, что вау, я на самом деле перед Богом. Я живу каждую минуту, каждую секунду в Его присутствии. И мы слишком привыкли в этом жизни как-то спрятаться, как-то скрывать вот наши чувства, как-то показаться одну, когда в сердце мы считаем по-другому. А перед Богом это нет, это все должен быть остановиться, потому что Бог в этом отношении не человек. Это не так, что мы сможем как-то показаться как-то перед Богом. Нет. Поэтому я очень против того понятия, что уходишь в церкви как-то прекрасно одет и все чудеснее, и показываешь то церковное, скажем, лицо. Это кому ты показываешь? Не Богу. Потому что перед Богом мы все голые, наг. Абсолютно. И нельзя вот читать по-другому. Девятом. И почил Иоафам с отцами своими. И похоронили его в городе Давидовом. Что значит почил Иоафам с отцами? Почил. Я понимаю, что он спал. Так в Библии написано о смерти. Что смерть – это бессознательность. Что после смерти мы не будем вот как-то в сознательном положении. Все предпочитают верить, что есть какая-то бессмертная душа, а такого нет. Абсолютно такого нет. Мы мертвые, но мы из праха, и мы вот в праху вернемся. Слово переведено «душа» – это просто как человек. Вот. И когда мы умираем, мы умираем. Дух, который как-то внутри нас, это просто сила Божья. То дыхание. И то дыхание вернется Богу. Вот. И это не так, что это как-то в сознательном плане, что мы как-то сознательно будем существовать после смерти. Мы все это хотим, что это было бы так, что смерть не стала страшна. А нет, это страшно. Это первая ложь. Когда вот змея в Эдемском саде сказал Еву, ты не будешь умереть. Ева сказала, ну я понимаю, что раз я это кушаю, то я умру. Нет, ты не умрешь, змея сказала. Но это не то. Конечно, умрем. И это тот ложь, который продолжается, всякие религии, теологии и так далее, которые предлагаются, что нет, после смерти ты живешь. Нет. Акцент в Библии – это на воскресение тела. Это почему мы принимаем крещение. Ты вот в воде, это как смерть с Иисусом. Из воды – это как воскресение с Ним. И чтобы мы сможем участвовать на этом же воскресении тела, когда Иисус придет. Это поэтому, что смерть означает сня, в принципе, спать. Почил Иоафам с отцами. И видите, что даже когда отцы неверующие, все равно так написано, что человек почил с отцами. Потому что в смерти мы все хорошие, добрые и злые, неверующие, все в одном и то же место. Это в могиле, которое означается ад. Ад есть могила. Вот. И разделение между праведными и неправедными, это не во время смерти. Мы к отцам нашим, когда умрем. Это когда Иисус придет. Поэтому в Библии есть огромная тема Судного дня, что когда Иисус придет, воскресенье будет и суд будет. Помните тот притч Иисуса, где Он сказал, что вот когда Он придет, Он будет разделить вот, овцами с козлами. Но это только тогда, когда Он придет. Тот разделение. Это не в этом жизни. Вот. Поэтому во время смерти мы все на одном и то же месте. Это в могиле, в прахе. Вот. А разделение и вечной жизни, и наказание для греха, это будет не при смерти, а когда Иисус придет. Ну, написано от Матфея 25. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы. То мы будем перед Иисусом не при смерти, а тогда, когда Он придет. И Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставить овец на правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Итак, мы только будем наследовать Царствие Божие тогда, когда Иисус придет. Это не во время нашей смерти. И это важно понять, потому что жизнь, тот жизнь, который у нас есть, тот очень короткий, короче, промежуток времени, который у нас есть, это очень мало. Сравнивая вечности, и Бог это дал нам, чтобы мы сможем решить конкретно для Него. Поэтому, как обычно, я с Максимом ободраю людей принять крещение, принимать Иисуса. Это не вопрос принять участие в каком-то деноминации или движении. Нет, это только и просто так, во Христе. И для нас, которые уже приняли крещение, это чудесное утешение. И что когда Иисус придет, хотя мы умираем, когда мы, как Иоафан, почил бы с отцами нашими, когда Иисус придет, мы будем жить вечно с Ним. Итак, обратите ко мне, либо к Максиму. Очень рады будем вас покрестить. Давайте тогда помолимся.